На полу комнаты стояли одноконфорочная электрическая плитка с объемистой кастрюлей и черный обтекаемый факс, провода от которого уходили в дыру в стене. Сердюк вошел в комнату, поставил фонарь на пол и закрыл за собой дверь. Человек в костюме последний раз тронул струну, поднял вверх воспаленные глаза, провожая навсегда уходящую из мира ноту, и аккуратно положил свой инструмент на пол. Его движения были медленными и очень бережными, словно он боялся оскорбить неловким или резким жестом кого-то, присутствующего в комнате, но невидимого Сердюку. Вынув из нагрудного кармана пиджака платок, он смахнул с глаз слезы и повернулся к Сердюку. Некоторое время они смотрели друг на друга. «Здравствуйте, моя фамилия Сердюк». «Кавабата», — сказал человек. Он вскочил на ноги, быстро подошел к Сердюку и взял его за руку. Его ладонь была холодной и сухой. «Прошу вас», — сказал он и буквально потащил Сердюка к россыпи подушек. «Садитесь, прошу вас, садитесь». Сердюк сел. «Я...» — начал было он, но Кавабата перебил. «Ничего не хочу слышать. У нас в Японии есть традиция, очень древняя традиция, которая до сих пор жива. Если к вам в дом входит человек с фонарем в руках, а на ногах у него гетто, это значит, что на улице ночь и непогода, и первое, что вы должны сделать, это налить ему подогретого саке». С этими словами Кавабата выдернул из кастрюли толстую бутылку с коротким горлышком. Она была закрыта герметичной пробкой, а к горлышку была привязана длинная нить, за которую Кавабата ее и достал. Откуда-то появились два маленьких фарфоровых стаканчика с неприличными рисунками. На них красавицы с неестественно высокими бровями замысловато отдавались серьезного вида мужчинам в маленьких синих шапочках. Кавабата наполнил их до краев. «Прошу», — сказал он и протянул Сердюку один из стаканчиков. Сердюк опрокинул содержимое в рот. Жидкость больше всего напоминала водку, разбавленную рисовым отваром. Кроме того, она была горячей. Возможно, по этой причине Сердюка вырвало прямо на циновке сразу же после того, как он ее проглотил. Охватившие его стыд и отвращение к себе были такими, что он просто взял и закрыл глаза. «О, — вежливо сказал Кавабата, — на улице должно быть настоящая буря!» Он хлопнул в ладоши. Сердюк приоткрыл глаза. В комнате появились две девушки, одетые очень похоже на женщин, изображенных на стаканах. Больше того, у них были такие же высокие брови. Приглядевшись, Сердюк понял, что они нарисованы тушью на лбу. Словом, сходство было таким полным, что мысли Сердюка не приняли вольного оборота только из-за пережитого несколько секунд назад позора. Девушки быстро свернули испачканные циновки, постелили на их место свежие и исчезли за дверью, но не за той, через которую вошел Сердюк, а за другой. Оказалось, что еще одна стенная панель сдвигается в сторону. «Прошу», — сказал Кавабата. Сердюк поднял взгляд. Японец протягивал ему новый стаканчик саке. Сердюк жалко улыбнулся и пожал плечами. «На этот раз», — сказал Кавабата, — «все будет хорошо». Сердюк выпил. «Действительно, на этот раз все вышло иначе. Саке плавно проскользнуло внутрь и исцеляющим теплом растеклось по телу». «Понимаете, в чем дело?» — сказал он. «Я...» «Сперва еще одно», — сказал Кавабата. На полу звякнул факс, и из него полез густо покрытый иероглифами лист бумаги. Кавабата дождался, когда бумага остановится, вырвал лист из машины и погрузился в его изучение, совершенно забыв про Сердюка. Сердюк огляделся по сторонам. Стены комнаты были обшиты одинаковыми деревянными панелями, и теперь, когда саке сняла последствия вчерашнего приступа ностальгии, каждая из них стала казаться дверью, ведущей в неизвестное. Впрочем, одна из панелей, на которой висела гравюра, дверью явно не была. Как и все в офисе господина Кавабаты, гравюра была странной. Она представляла собой огромный лист бумаги, в центре которого постепенно как бы сгущалась картинка, состоящая из небрежно намеченных, но точных линий. Она изображала нагого мужчину. Его фигура была сильно стилизована, но о том, что это мужчина, можно было догадаться по реалистично воспроизведенному половому органу, стоящего на краю обрыва. На шее мужчины висело несколько тяжелых разнокалиберных гирь, а в руках было по мячу. Его глаза были завязаны белой тряпкой, а под ногами начинался крутой обрыв. Было еще несколько мелких деталей: садящееся в туман солнце, птицы в небе и крыша далекой пагоды. Но, несмотря на эти романтические отступления, главным, что оставалось в душе от взгляда на гравюру, была безысходность.